Клайв Льюис. Просто христианство. Книга четвертая. За пределами личности или первые шаги в учении о Троице. Глава вторая. Бог в трех лицах. В предыдущей главе мы рассмотрели разницу между понятиями «рождать» и «делать» или «творить». Человек рождает ребенка. Статую он делает. Бог рождает Христа. Человека он творит. Сказав это, я проиллюстрировал лишь одну истину о Боге. То, что рождается от Бога Отца, есть Бог, существо той же природы, что и Он Сам. В некотором роде это подобно рождению человеческого Сына от человеческого Отца. Однако сходство тут не абсолютное. Постараюсь объяснить это несколько подробнее. Очень многие в наши дни говорят: «Я верю, что есть Бог, но не могу поверить, что Бог – это личность». Они чувствуют, что таинственное нечто, стоящее за всеми вещами, больше, чем просто личность. И христиане вполне согласны с этим. Но никто, кроме христиан, ничего не говорит о том, чему может быть подобно существо, стоящее над личностью. Все остальные, соглашаясь, что Бог выходит за пределы личности, именно на этом основании представляют его чем-то безличным, а на самом деле чем-то меньшим, чем личность. Если же вы ищете в Боге сверхличность, некое начало, стоящее выше личности, то выбор между христианской и иными доктринами для вас отпадает. Ибо она, единственная в мире, именно так и толкует Бога. Некоторые думают, что после этой жизни или после нескольких жизней человеческие души будут впитаны Богом. Но если вы спросите их, что они под этим понимают, то обнаружите что-то вроде поглощения одних веществ другими. Они говорят, что это словно капли, которые стекают в океан. Но когда капля стекает в океан, ей приходит конец. Если это и происходит с нами, нас просто больше не будет. Только у христиан вы найдете мысль о том, как человеческие души могут обрести. Какую их надо? Не только мя, стохим. Давай сделаем еще один шаг в фигуру. В трехмерном мире есть плоские фигуры, но составленные вместе, они образуют объемное тело. Иными словами, продвигаясь к более сложным уровням, вы не отбрасываете того, чем располагали на уровнях более простых. Вы сохраняете их, группируя по-новому в такие формы, которых вы не сумели бы придумать, если бы вам были известны только простейшие уровни. Христианское учение о Боге строится по этому же принципу. Человеческий уровень – это простой и относительно пустой уровень. На нем одна личность, одно существо, а две личности будут двумя существами. Точно так же при двух измерениях, к примеру, на листе бумаги, один квадрат будет одной фигурой, два квадрата – двумя. На божественном уровне вы все еще в мире личности, но эти личности связаны там иначе, совсем другим способом. Мы, никогда не жившие на том уровне, не можем вообразить, каким именно образом они связаны между собой. В Божьем измерении вы, так сказать, находите существо, состоящее из трех лиц, но остающееся в то же время одним существом. Ведь остается же куб, содержащий шесть квадратов, одним кубом. Полностью постичь такое существо мы, конечно, не можем. Мы и куба не сумели бы ясно представить, если бы оперировали только двумя измерениями в пространстве. Однако смутное представление об этом нам доступно. Когда оно приходит к нам, мы впервые начинаем постигать, пусть не ясно, какую-то позитивную идею сверхличности, того, кто больше, чем личность. Это что-то такое, до чего мы никогда бы не сумели додуматься. И тем не менее, однажды услышав об этом, мы почти чувствуем, что должны были и сами об этом догадаться, потому что это безукоризненно согласуется со всем тем, что мы уже знаем. Вы спросите, если мы не можем вообразить себе существо, вмещающее в себя три личности, то какой смысл говорить о нем? Что ж, пожалуй, никакого. Но смысл есть в том, чтобы мы вошли в жизнь этого триединого существа. И это может начаться в любое время. Сегодня, если хотите. Я имею в виду следующее. Обыкновенный, простой христианин становится на колени, чтобы помолиться. Он пытается установить связь с Богом. Но если этот человек христианин, он знает, что сила, которая велит ему молиться, тоже Бог, так сказать, Бог внутри него. Еще он знает, что все его знания о Боге приходят через Христа, человека, который был Богом. Это Христос стоит рядом с ним, помогая ему молиться, молясь за него. Вы понимаете, что происходит? Бог тот, кому он молится, цель которой он пытается достичь. Бог в то же время внутри него. Это та сила, которая вызывает в нем желание молиться. И Бог же тот путь, по которому толкает его к цели сила, находящаяся внутри. И все это троякое действие триединого существа происходит в обычной маленькой спальне, где молится обыкновенный человек. Этот человек захвачен высшей формой жизни, той, которую я назвал словом «зоэ», или «жизнью духовной». Богом он затянут в Бога, оставаясь в то же время самим собой. Так и начиналась теология. У людей уже было смутное представление о Боге. Потом пришел человек, сказавший, что он – Бог. Человек был не такой, чтобы от него отмахнуться, как от сумасшедшего, и ему поверили. После того, как его видели убитым, он пришел снова. Позднее, после того, как его ученики объединились в маленькое общество, они обнаружили, что Бог каким-то непостижимым образом внутри них. Он направлял их, давал им силы совершать дела, на которые прежде они не были способны. Когда они сопоставили все это и крепко над всем поразмыслили, то пришли к христианской мысли о триедином Боге. Понятие это не придумано людьми. Лишь примитивные религии придуманы. Теология в некотором смысле экспериментальная наука. Говоря в некотором, я имею в виду, что теология подобна экспериментальным наукам, но не во всем. Если вы геолог и изучаете горные породы, то должны ездить в экспедиции, чтобы найти образцы этих пород. Они не придут к вам сами, но не убегут от вас, если вы придете к ним. Тут вся инициатива принадлежит вам. Горные породы не в состоянии ни помочь, ни помешать вам. Но, предположим, вы зоолог и хотите сфотографировать диких животных в естественных для них условиях. Все будет иначе, чем у геолога. Дикие животные не придут к вам сами, но они могут убежать от вас, и они непременно убегут, если вас заметят. Вот и первые признаки их инициативы. Поднимемся еще на один уровень. Предположим, вы хотите близко узнать человека. Если он не позволит вам, у вас ничего не получится. Вы должны завоевать его доверие. В данном случае инициатива распределяется поровну. Для дружбы между двумя людьми необходима обоюдная инициатива. Что касается познания Бога, то здесь инициатива исходит от Него. Если Он не откроет вам себя, вы не сможете сделать абсолютно ничего, чтобы найти Его. Так оно и бывает. Одним Он открывается в большей степени, чем другим. Не потому, что у Него есть любимчики, а потому что для него невозможно открыть себя человеку, чей разум и характер не в соответствующем состоянии. Солнечный свет не может в пыльном зеркале отразиться так же ярко, как отражается он в чистом. Эту же мысль поясним иначе. В других науках вы пользуетесь инструментами, так сказать, из внешнего мира, микроскопами или телескопами. Инструмент же, с помощью которого вы можете воспринять Бога, все ваше существо. Если человек не содержит себя в чистоте, то образ Бога будет смутным и расплывчатым, как луна, если ее рассматривать в грязный телескоп. Вот почему варварские народы исповедуют варварские религии. Они смотрят на Бога через нечистые линзы. Бог может открыть себя таким, какой он действительно есть, только настоящим людям, не просто людям, которые хороши сами по себе, а тем, кто объединились в одну семью, любят и поддерживают друг друга и помогают друг другу познать Его. Он и предназначал человечество к тому, чтобы стать музыкантами в одном оркестре или органами одного тела. Таким образом, единственный подходящий инструмент для познания Бога – христианское братство, совокупность всех христиан, вместе ожидающих встречи с ним. Вот почему все люди, которые появляются время от времени на нашем горизонте, предлагая изобретенные ими или упрощенные религии вместо христианских традиций, зря теряют время. Они подобны человеку, который, вооружившись старым полевым биноклем, пытается учить настоящих астрономов. Он может быть умным, возможно, он умнее, чем некоторые профессионалы, но полевой бинокль не подходит, а потому не может научить их чему бы то ни было. Через год-два о нем забудут, а настоящая наука будет идти, как шла. Если бы христианство относилось к числу наших изобретений, мы, безусловно, сумели бы сделать его проще. Но это не так. Не нам, христианам, соперничать с людьми, изобретающими легкие и простые религии. Да и как нам тягаться с ними? Мы ведь имеем дело с фактом. Позволить себе быть попроще лишь тот, кто не знает фактов и не заботится о них. Глава третья. Время и за пределами времени. Некоторым кажется, что, читая книгу, мы не должны ничего пропускать. А мне думается, что разделы или главы, которые, по нашему мнению, не принесут нам никакой пользы, читать не следует. Я уже обращался к моим потенциальным читателям с таким советом, и так как в этой главе я собираюсь говорить о вещах, которые одним могут быть полезны, а другим покажутся нарочитыми и ненужными, то повторю свой совет. Пропустите эту главу, если она не покажется вам интересной, и переходите к следующей. В предыдущей главе я коснулся молитвы. И пока эта тема еще свежа в нашей с вами памяти, я хотел бы поговорить о трудностях, возникающих у некоторых. Помнится, один из таких людей сказал мне: «Я могу верить в Бога, но не верю, что Он слушает несколько сот миллионов человек, обращающихся к Нему одновременно». Видимо, очень многие люди разделяют эту точку зрения. Попробуем разобраться в этом. Прежде всего, обратим внимание на то, что вся сложность, наверное, в слове «одновременно». Многие из нас легко себе представят, что у Бога неограниченное количество времени. Вот Он и способен выслушать неограниченное число просителей, если только они приходят к Нему один за другим. Таким образом, мы, очевидно, не можем понять, как Бог разбирается с необозримым количеством дел в один и тот же миг. Что ж, эта сложность, вероятно, была бы неразрешимой, если бы дело касалось нас с вами. Наша жизнь приходит к нам миг за мигом. Одно мгновение исчезает прежде, чем появляется другое. И каждое вмещает в себя очень немного. Вот что такое время. Конечно, мы с вами принимаем как должное, что такой порядок – это последовательность. Прошлое, настоящее, будущее – не что-то, действительное лишь для Земли и нас, ее обитателей, но объективная реальность, распространяющаяся на все сущее. Мы склонны считать, что вся Вселенная и даже сам Господь Бог постоянно движется от прошлого к будущему, как мы с вами. Между тем, современная наука знает, что это не так. Теологи первыми заговорили о том, что некоторые вещи вне времени. Позднее эту идею подхватили философы, и лишь в наше время ученые. Вероятнее всего, Бог вне времени. Его жизнь не состоит из моментов, следующих один за другим. Если миллион человек молится ему в 10 часов ночи, ему не нужно выслушивать их всех в один и тот же отрезок времени, который мы называем 10 часов. Этот миг и каждый другой от начала мира – бесконечное настоящее для него. Если хотите, в его распоряжении вся вечность, чтобы выслушать молитву пилота, с которой тот обращается к нему, пока падает самолет. Это трудно представить, я знаю. Позвольте мне пояснить эту мысль на таком примере. Предположим, я пишу повесть. Я пишу: Мэри отложила работу. В следующее мгновение раздался стук в дверь. Для Мэри, которая вынуждена жить в воображаемом времени, между тем, как она отложила работу, и стуком в дверь, нет интервала. Но я, автор, который изобрел Мэри, не живу в этом времени. Между первой и второй фразой я могу просидеть 3 часа, думая о Мэри. Я могу думать о ней, словно она единственное действующее лицо в книге, и размышлять о ней столько, сколько мне захочется. Но все часы, которые я затрачу на это, недействительны для того времени, в котором живет Мэри, то есть протекает сюжет романа. Это, конечно, далеко не совершенная иллюстрация, но она может внести некоторую ясность. Поток времени, в русле которого движется жизнь нашей Вселенной, отражается на Боге и последовательности, или ритме его действий не больше, чем отражается поток воображаемого времени в повести на творческом процессе ее автора. Бог может уделить неограниченное внимание любому из нас. Ему не надо разбираться с нами, как с какой-то массой народа. По отношению к нему вы отдельный, особый человек, словно единственное живое существо, созданное им. Когда Христос умер, Он умер за каждого из нас, как если бы каждый был единственным в мире. Моя иллюстрация не вполне соответствует идее, которую я стараюсь пояснить, и вот почему. Автор выходит из одного потока времени, протекающего в повести, только за счет того, что входит в другой, реальный. Бог, по моему убеждению, вообще не живет во времени. Его жизнь не сочится по капле, момент за моментом, как наша. У него все еще не закончился 1940 год и уже наступил 1990. Ведь его жизнь – это он сам. Если вы представите себе время в виде прямой линии, вдоль которой мы вынуждены путешествовать, то Бога вы должны себе представить в виде целой страницы, на которой эта линия начертана. Мы подходим к отдельным точкам этой линии. Мы должны оставить А, прежде чем мы сможем достичь Б. И не можем достичь В, прежде чем не оставим Б позади. Бог сверху или извне, или отовсюду вмещает в себя всю линию, целиком, и видит ее всю. Эта идея стоит того, чтобы ее постичь. С ее помощью из христианства устраняются мнимые трудности. Прежде чем я стал христианином, я никак не мог понять вот чего. Христиане считают, что вечный Бог, который вездесущ и который движет всей Вселенной, стал однажды человеком. «Что же происходило во Вселенной?» – спрашивал я, – «когда он был младенцем или когда он спал? Как он мог быть одновременно Богом, который знает все, и человеком, спрашивающим у своих учеников, кто прикоснулся ко мне?» Как видите, и здесь загвоздка в категориях времени. Когда он был младенцем, как мог он одновременно? Иными словами, я предполагал, что жизнь Христа как Бога протекала во времени, а его жизнь как жизнь человека Иисуса в Палестине представляла собой короткий отрезок, взятый из времени, точно так же, как моя служба в армии была коротким отрезком моей жизни. Возможно, так думает об этом большинство людей. Мы представляем себе, что Бог жил во времени, когда его земная, человеческая жизнь только предстояла ему. Потом мы видим его в этой жизни. Потом представляется нам, он может оглянуться на свою земную жизнь, как на прошлое. Но, скорее всего, эти наши представления не имеют ничего общего с реальностью. Мы не можем ставить земную жизнь Христа в Палестине в какое бы то ни было временное соотношение с его жизнью как Бога, который вне пространства и времени. Человеческая природа Христа с присущей ей слабостью, неведением и потребностью во сне включается каким-то образом во всю его божественную жизнь. Эта человеческая его жизнь, с нашей точки зрения, определенный период в истории нашего мира, с Рождества Христова до распятия. Мы считаем, что этот период и период в истории Бога. Но у Бога нет истории. Он слишком реален от начала и до конца, чтобы иметь историю. Ведь иметь историю значит потерять часть реального существования. История и есть та часть его, которая ускользала от нас в прошлое. И не обрести до поры до времени другой его части, она еще в будущем. Фактически, у нас нет ничего, кроме крошечной частицы настоящего, которая исчезает прежде, чем мы начинаем о нем говорить. Не приведи нам, Господи, думать, что и Бог такой же. Даже мы можем надеяться, что в вечности от этого избавимся. Если вы думаете, что Бог во времени, у вас возникает еще одна трудность. Каждый человек, который сколько-нибудь верит в Бога, верит и в то, что Бог знает о наших намерениях на завтрашний день. Но если он знает, что я собираюсь сделать, не значит ли это, что я не свободен сделать что-то другое? Здесь опять-таки трудность возникает из-за предположения, что Бог существует и проявляет себя соответствии с линией времени, подобно нам. Единственная разница в том, что он может видеть будущее, а мы нет. Что ж, если бы это было так, если бы Бог предвидел наши поступки, то очень трудно было бы понять, как мы можем не совершить их. Но представьте себе, что Бог над линией времени. В этом случае то, что мы называем «завтра», видно ему так же хорошо, как то, что мы называем «сегодня». Для него все будет сейчас. Он не вспоминает того, что мы делали вчера. Он просто видит это теперь, потому что, хотя для нас вчера безвозвратно ушло и потеряно, для него оно осталось. Он не предвидит те вещи, которые мы сделаем завтра. Он просто видит, как мы это делаем. Для нас завтра еще не настало, а он уже сейчас в завтра. Нам бы никогда не пришло в голову, что мы не свободны выбирать вот сейчас, потому что Бог знает, что мы делаем. В каком-то смысле он не знает наших действий до тех пор, пока мы их не совершили. Но с другой стороны, когда бы мы их не совершили, для него это сейчас. Это соображение мне сильно помогло. Если оно не помогает вам, забудьте о нем. Мысль эта вполне христианская в том смысле, что ее придерживались мудрые представители христианства, и ничего противоречащего христианству в ней нет. Но вы не найдете ее ни в Библии, ни в каком-либо из церковных догматов. И вы можете оставаться превосходным христианином, не принимая ее или не задумываясь над этим вообще. Глава 4. Благотворная инфекция. Я начинаю эту главу с просьбы. Постарайтесь представить себе такую картину. На столе лежат две книги, одна поверх другой. Совершенно очевидно, что нижняя книга, ту, что на ней, наверху, поддерживает. Только благодаря нижней книге верхняя на 5 сантиметров выше поверхности стола, а не касается этой поверхности. Обозначим нижнюю книгу буквой А, а верхнюю буквой Б. Позиция А обусловливает позицию Б. Это ясно, да? Теперь представим себе. Это, конечно, не может случиться на самом деле, но подойдет для иллюстрации. Представим себе, что обе книги были в таком положении вечно. В этом случае позиция Б всегда зависела от позиции А. Но позиция А не существовала до позиции Б. Иными словами, результат здесь наступает не после причины, как бывает обычно. Сначала вы съедаете огурец, а потом у вас расстройство желудка. Этот принцип действует не всегда. Еще минутку терпения, и вы увидите, почему я считаю это важным. Несколькими страницами раньше я сказал, что Бог – это существо, состоящее из трех лиц, но остающееся, тем не менее, одним существом, и привел приблизительную иллюстрацию – куб, который состоит из 6 квадратов, но остается одной фигурой. Но как только я стараюсь объяснить, как эти лица взаимосвязаны, возникает впечатление, будто одно из них существовало прежде других. Мне приходится прибегать к словам, которые повинны в таком впечатлении. Первое лицо в этом триединстве называется отцом, второе лицо – сыном. Мы говорим, что первый рождает или производит второго. Мы называем это рождением, а не творением, потому что он производит существо того же рода, что и он сам. В данном случае единственное подходящее слово – отец. Но, к сожалению, это слово предполагает, что он существовал прежде, как человеческий отец существует до появления сына. На самом же деле это не так. Здесь нет места ни прежде, ни потом. Вот почему я считаю очень важно понять – одна вещь может быть источником или причиной другой и не существовать прежде нее. Сын существует потому, что существует отец. Но никогда не было мгновения, предшествующего рождению сына. Вероятно, лучше всего взглянуть на это так. Я просил вас представить себе две книги. Возможно, многие из вас сделали это, совершили некий акт воображения, и перед вами возникла мысленная картина. Совершенно очевидно, что он был причиной, она следствием, результатом. Но это не значит, что вы сначала вообразили, а потом получили картину. В тот самый момент, когда начало действовать ваше воображение, она возникла перед вашим мысленным взором. Все это время ваша воля удерживала ее перед вами. Однако акт воли и картина начались в один и тот же момент и прекратились в одно время. Если бы был кто-то, живущий вечно, если бы он вечно представлял в своем воображении одно и то же существо, то постоянно создавался бы какой-то мысленный образ, который был бы таким же вечным. Я полагаю, именно так мы и должны думать о сыне, который постоянно струится от отца, как струится свет от лампы, или тепло от огня, или мысль из головы. Он – самовыражение отца, то, что отец хочет сказать. И во всей вечности не было мгновения, когда бы отец не произносил своего слова. Заметили вы, что происходит? Все эти примеры света и тепла создают впечатление, что отец и сын – это две субстанции, а не две личности. Очевидно, образ отца и сына, который дает нам Новый Завет, гораздо более точен, чем любые иллюстрации, которыми мы пытаемся его подменить. И так случается всякий раз, когда вы отходите от того, что сказано в Библии. Вполне оправданно отойти от текста, чтобы лучше понять то или иное. Но потом к нему надо вернуться. Бог, естественно, гораздо лучше знает, как описать самого себя, чем любой из нас. Он знает, что отношения отца и сына следует, скорее всего, описывать как отношения между первой и второй личностями, а не как что-то иное, придуманное нами. Самое главное в том, что это отношение любви. Отец находит радость в сыне. Сын преданно любит отца. Прежде чем мы пойдем дальше, обратите внимание на огромную важность этих слов. Самым разным людям нравится повторять христианское изречение «Бог есть любовь». Но они как будто не замечают, что слова эти имеют смысл только в том случае, если Бог включает в себя, по крайней мере, две личности. Ведь любовь – это что-то такое, что одно лицо испытывает к другому. Если бы Бог был существом в одном лице, тогда, до того, как Он создал мир, Он не был бы любовью. Очевидно, когда говорят «Бог есть любовь», люди имеют в виду что-то иное, а именно «любовь есть Бог». Они, видимо, считают, что наше чувство любви, независимо от того, как и где оно возникает, и к каким результатам приводит, следует почитать. Возможно, они и правы. Но христиане совершенно иначе понимают слова «Бог есть любовь». Они верят, что живая, динамичная энергия любви действует в Боге вечно, и именно она – источник всего сущего. В этом, возможно, самое главное отличие христианства – от всех остальных религий. Бог – не статичное существо и даже не просто личность. Это динамичная, живая, пульсирующая энергия, что-то почти драматическое, что-то, пожалуйста, не сочтите меня непочтительным, подобное танцу. Единство между отцом и сыном настолько живо и реально, что это единство само – личность. Я знаю, это звучит почти немыслимо, но взгляните на это иначе. Когда люди собираются вместе в клубе или в профсоюзе, возникает дух семьи или клуба, или профсоюза. Люди говорят об этом духе, ибо когда они собираются вместе, то вырабатывают особую манеру вести себя, которая не была бы им свойственна, если бы они оставались разрозненными. Это коллективное поведение может быть, конечно, и лучше, и хуже, чем поведение индивидуальное. Словом, объединение людей как бы вызывает к существованию коллективную личность. Это, естественно, не личность в буквальном смысле слова, а подобие личности. Но в том-то и заключается одно из различий между Богом и нами. То, что возникает из объединенной жизни отца и сына – личность, третье лицо триединства, которое есть Бог. На профессиональном, теологическом языке это третье лицо называется Святым Духом или Духом Божиим. Не волнуйтесь и не удивляйтесь, если обнаружите, что ваше представление о нем более туманно и неясно, чем представление о первых двух лицах триединства. Я думаю, на это есть вполне законная причина. В процессе своей христианской жизни вы, как правило, не смотрите на него. Это он постоянно действует через вас. Если вы думаете об отце как о том, кто рядом с вами, помогая вам молиться и стараясь превратить вас еще в одного Сына Божьего, то о третьем лице вы должны думать как о ком-то, кто внутри или позади вас. Возможно, для некоторых людей проще начать с третьего лица и двигаться от него в обратном направлении. Бог есть любовь. И эта любовь действует через людей, особенно через всю совокупность христиан вместе взятых. Но дух любви от самой вечности – любовь между отцом и сыном. Какое же все это имеет значение для нас? Самое большое на свете. Всю эту драму или образ жизни триединства надо проиграть через каждого из нас. Или, если взглянуть с противоположной стороны, каждый из нас должен приблизиться к этому образу жизни, занять свою позицию в драме. Счастье, для которого мы созданы, не достичь иным путем. Все хорошее, как и плохое, подвержено воздействиям извне. Если вы хотите согреться, вы должны стать поближе к огню. Если хотите намокнуть, вы должны войти в воду. Если вы стремитесь к радости, силе, миру, вечной жизни, вы должны подойти ближе или даже войти в то, что всем этим обладает. Радость, сила, мир, бессмертие – не награды, которые Бог мог бы, если бы захотел, протянуть любому. Это величайший источник энергии и красоты, бьющий в самом центре действительности. Если вы близко от него, брызги его достигнут вас. Если нет, останетесь сухим. Если человек соединен с Богом, то как ему не жить вечно? И как может человек, разделенный с Богом, не засохнуть и не умереть? Но как он соединится с Богом? Как нам с вами влиться в триединую жизнь? Вы помните, что я сказал во второй главе о рождении и создании? Мы с вами не рождены Богом, мы только созданы им. В нашем естественном состоянии мы не сыны Божьи, мы всего лишь статуи. В нас нет зоэ или духовной жизни. У нас есть только биос, биологическая жизнь, которая неизбежно движется к угасанию и смерти. Но христианство говорит, мы можем, если не станем противиться Божьей воле, принять участие в жизни Христа. Если это случится, мы станем соучастниками той жизни, которая рождена, а не создана, которая была всегда и всегда будет. Христос – Божий Сын. Если мы войдем в Его жизнь, то станем Божьими детьми. Мы будем любить Отца, как любит Он, и Святой Дух будет пребывать в нас. Христос пришел в этот мир и стал человеком для того, чтобы распространить среди других людей ту высшую форму жизни, которая присуща ему самому. Я называю это благотворной инфекцией. Каждый христианин должен стать маленьким Христом. Именно это и значит быть христианином. Клайв Льюис. «Просто христианство». Книга 4, глава 5. «Упрямые оловянные солдатики». Сын Божий стал человеком для того, чтобы наделить людей способностью стать Божьими детьми. Мы не знаем, по крайней мере, я не знаю, что случилось бы, если бы человеческий род не восстал против Бога и не присоединился к вражескому стану. Возможно, тогда каждый человек пребывал бы во Христе, был бы соучастником его жизни с рождения. Возможно, биос или естественная жизнь устремлялась бы тогда в зоэ, то есть высшую, несотворенную жизнь самого своего зарождения непрерывно по мере роста. Но все это только догадки. А нам с вами хочется узнать, как обстоят дела сейчас. Вот как. Два вида жизни не только разнятся между собой, они и были бы различны, но противоположны друг другу. Естественная жизнь в каждом из нас эгоцентрична. Она требует внимания к себе и восхищения собою. Ей присуща склонность добиваться преимущества за счет других жизней, эксплуатировать все мироздание. А больше всего эта жизнь хочет, чтобы ее предоставили ей самой, и она могла держаться в стороне от всего, что лучше или сильнее, или выше, чем она, то есть в стороне от всего, перед чем она чувствует себя маленькой и незначительной. Она боится духовного света и воздуха, как люди, выросшие в грязи, боятся ванны. В каком-то смысле эта жизнь права. Она знает, что если духовная жизнь вовлечет ее в свою орбиту, вся ее эгоцентричность, все ее своеволие будут убиты. И потому она готова сражаться до последнего, чтобы этого избежать. Думали ли вы когда-нибудь в детстве о том, Как было бы интересно, если бы ваши игрушки ожили. Что ж, давайте представим, что вы на самом деле оживили их. Вот на ваших глазах оловянный солдатик превращается в человечка. Олову пришлось бы стать плотью. Но вообразите, что оловянному солдатику это не нравится. Ему кажется, что олово испорчено. Он думает, что вы убиваете его. Он сделает все, что в его силах, чтобы вам помешать. Его не удалось бы переделать человека, если бы это зависело от него. Я не знаю, что сделали бы вы с таким оловянным солдатиком, но с нами Бог сделал вот что. Второе лицо божественного триединства, Сын, сам стал человеком. Он родился в мир, как рождается настоящий человек. Реальный человек определенного роста, с определенным цветом волос, говорящий на определенном языке, весящий столько-то килограммов. Он, вечно сущий, который знает все и который сотворил Вселенную, стал не только человеком, но младенцем, а перед тем зародышем в теле женщины. Если вы хотите понять, что это для него значило, подумайте о том, как бы понравилось вам стать слизнем или крабом. Так в нашей человеческой семье появился человек, который был всем тем, чем предназначалось быть людям. Человеком, в котором созданная жизнь, унаследованная от матери, позволила превратить себя полностью и совершенно в жизнь рожденную. Человечество в один миг достигло, так сказать, пункта своего назначения, перешло в жизнь Христа. И поскольку трудность для нас в особом умерщвлении естественной жизни, Он избрал для Себя такой жизненный путь, который убивал на каждом шагу Его человеческие желания. Он познал нищету, непонимание семьи, предательство одного из близких друзей. Он подвергался преследованиям и глумлению, умер под пытками. А после того, как он был убит, как его убивали каждый день, человеческое существо в нем, благодаря своему органическому единству с Божьим Сыном, снова возродилось к жизни. Человек в кресте поднялся из мертвых. Человек не только Бог, в этом вся суть. В первый раз мы увидели настоящего человека. Один оловянный солдатик, такой же оловянный, как все, победил и ожил. И здесь мы подходим к той точке, в которой мой пример уже не действует. В случае с игрушечными солдатиками, то, что один из них оживает, не имеет абсолютно никакого значения для остальных. Все они существуют отдельно, независимо друг от друга. Но с людьми все обстоит иначе. Они лишь выглядят отдельными организмами, потому что вы видите, как они двигаются и действуют вне всякой связи друг с другом. Однако мы созданы так, что можем видеть только настоящее. Если бы мы могли видеть прошлое, все выглядело бы совсем по-другому. Каждый человек был когда-то частью своей матери, еще раньше частью отца, а те, в свою очередь, были частью его дедушек и бабушек. Если бы вы могли видеть человечество на протяжении времени, как видит его Бог, оно выглядело бы для вас не как масса отдельных точек, разбросанных тут и там, а как единый растущий организм, больше всего похожий на гигантское, необычайно сложное дерево. Вы увидели бы, что каждый человек связан со всеми другими. И не только это. Каждый из нас отделен от Бога не больше, чем отделены мы друг от друга. Каждый мужчина и женщина, каждый ребенок в мире чувствует и дышит сейчас, в этот самый момент, только потому, что Бог поддерживает в нем жизнь. Следовательно, когда Христос стал человеком, это было не то же самое, как если бы ожил оловянный солдатик. Скорее, о явлении Его в мир можно рассказать так. Нечто, постоянно воздействующее на все человечество, в определенный момент начало по-новому оказывать влияние на всех людей. Влияние это распространяется на тех, кто жил до Христа той поры, и на тех, кто жил после Него, и даже на тех, кто никогда о Нем не слышал, подобно тому, как одна капля какого-то вещества, упавшая в стакан, придает новый вкус и новый цвет всей воде. Безусловно, ни одна из этих иллюстраций не отражает сколько-нибудь полно истинного положения вещей. Бог ни с чем не сравним. Он творит вещи, которым нет ничего подобного. И вы едва ли можете рассчитывать, что обнаружите такое подобие. Как же изменил Он человечество? Он превратил человека в Сына Божьего. существо сотворенное в существо рожденное, временную биологическую жизнь во вневременную, духовную. И все это ради нас и для нас. В принципе, человечество уже спасено. Мы, отдельные люди, просто должны воспользоваться этим спасением, каждый человек сам. Но наиболее трудная часть процесса, та, которую мы не в состоянии выполнить сами, сделана за нас. Нам незачем своими силами забираться в духовную жизнь. Эта жизнь уже спустилась к человеческой семье. Если только мы откроем сердце человеку, в котором эта жизнь присутствует во всей полноте, и который, будучи Богом, в то же время настоящий человек, он совершит это в нас и за нас. Помните, что я сказал о благотворной инфекции? Один из представителей нашей человеческой семьи обладает этой новой жизнью. Если мы подойдем к нему ближе, то заразимся от него. Вы, конечно, можете выразить то же самое иначе. Вы можете сказать, что Христос умер за наши грехи, или что Отец простил нас, ибо Христос совершил за нас то, что надлежало сделать нам самим, или что мы омыты кровью Агнца. Вы можете сказать, что Христос победил смерть. И все это верно. Примите ту из этих формул, которая вам по душе. Только не начинайте при этом ссориться с людьми из-за того, что они отдали предпочтение другой.